Споем в сборниках номер 289. 289. На ристалище Христа к цели вечной мы бежим. Вот уж видны ворота бесконечной жизни с Ним. 289. Нет желающих поучаствовать? Братья и сестры, я прочитаю поздравление, которое братья шлют церквам с праздником Троицы. Дорогие братья и сестры, дорогая Церковь Божья, Международный совет церквей ЕХБ сердечно приветствует вас и поздравляет с величайшим событием в жизни человечества – рождением Церкви Христовой. Иисус пообещал Своим последователям: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Создание Церкви Христовой началось в день сошествия Святого Духа на учеников и будет продолжаться до самого восхищения искупленных на небо. Благодарение Господу за то, что и мы – христиане 21 века являемся частью этого чудного творения Божьего, в котором особенным образом проявляется сила Святого Духа. Апостол Павел просил Бога, чтобы он по богатству славы своей помог уверовавшим крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, чтобы посредством веры Христос вселился в их сердце. Это чудо стало возможным только после того, как Бог послал на землю Святого Духа. С пришествием Святого Духа исполнилось Божье обещание: «Вложу внутрь вас Дух Мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях Моих, и уставы Мои будете соблюдать и выполнять, и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом». Вселяясь в человека, Святой Дух оживляет его Дух и производит в нем желание добра, желание жить по заповедям Божьим и уставам. Эти желания, подкрепляемые Господом, руководят всей жизнью человека и его поступками. Испытывать настоящее торжество по поводу того или иного события может лишь тот, кто сознает его прямое отношение лично к себе. Сошествие Святого Духа и действие Его силы в нас дало нам надежду на вечную жизнь. Святой Дух сделал все необходимое, чтобы произвести в нас эту вечную жизнь. Он убедил нас, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И мы призвали имя Бога и покаялись. Святой Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, и наши сердца наполняются покоем. Силой Духа Святого мы обогатились надеждой, поэтому с радостью смотрим в будущее. Дух Святой возродил нас, благодаря чему мы получили право не только называться детьми Божьими, но и быть ими. Святой Дух продолжает свой труд на земле. Через Церковь Божью Он призывает людей обратиться к Иисусу Христу. День спасения еще не закончился, и Святой Дух присоединяет к Церкви Божьей спасенных. Но пребывание Святого Духа на земле ограничено. Наступит день, когда Он будет взят с земли. Вместе с Ним Бог восхитит и Церковь для встречи с Господом. Надежда на исполнение Слова Божьего побуждает нас готовиться к этому славному событию. Всякий, имеющий надежду, сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Пришествие Господа Иисуса совсем близко. При мысли об этом наше сердце наполняется великой радостью, потому что Святой Дух неизменно пребывает в нас и вселяет в нас живую надежду на исполнение всего, что пообещал любящий Бог. Аминь. Братья и сестры, текст, который я прочитаю, записан в книге Псалтырь. Это Псалом Давида, 142-й Псалом. Псалом под номером 142. 1-10 стих. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Дух Твой просит Давид, пусть он ведет меня в землю правды. Давид очень хотел, чтобы его водительством занимался Дух Святой. Об этом он просит, Дух Твой пусть ведет меня. Уже в Новом Завете мы читаем о том, что тех, которых ведет Дух Божий, они кто? Послание Римлянам, 8 глава. Суть Сыны Божии. Все водимые Духом Божиим – это истинные дети Божии, Сыны Божии. И вот Давид этого очень хотел. Братья и сестры, мы все идем, а вот кто нас ведет? Куда мы идем? Давид хотел, чтобы его вел Дух Святой. Я помню, слышал, один брат рассказывал такой случай, это еще вот когда только закончились гонения, где-то 89-90-е годы, когда открылись двери благовествования, проповеди, Евангелия, свобода. В одной церкви два молодых брата очень загорелись и таким желанием, что мы хотим быть миссионерами. Мы хотим проповедовать об Иисусе Христе, мы поедем далеко на север и там будем свидетельствовать о Господе. А им не разрешали. Родители против, церковь против, а у них сильное желание. Им не разрешили, но они не послушались, они все равно поехали. Они поехали далеко, в Якутию, приехали туда, начали там жить, начали проповедовать, служение совершать. Не все получалось у них. И трудно им было. И вот один из них понял, что они неправильно сделали, что они не послушались церкви, не послушались родителей, самостоятельно поехали. Он возвратился домой, приехал в церковь, попросил прощения. Ну, конечно, его не наказали за это, все это. Вот. Жил, служил Богу дальше в церкви. Другой остался. Остался, чтобы проповедовать. Прошло еще несколько времени, он охладел духовно. Он стал жить, как якуты живут, а якуты – язычники. Язычники. Он женился на якутке, неверующей женщине. И даже брат потом говорил, когда он там обосновался, жить стал, семья, когда к нему приехала его сестра, верующая сестра, родная сестра, вот, он ей запретил, запретил своим детям говорить о Христе. Это бывший миссионер. Я к чему рассказал этот случай? Вот Дух Твой, Давид просит, Он пусть ведет меня. Как хорошо, когда Дух Святой ведет. Но не всегда Дух ведет. Может вести плоть. Могут вести люди. Могут вести различные желания. И вот Давид просит. Много есть вот этих, кто претендует на роль пастыря в моей жизни, чтобы вести меня. А Давид говорит, Дух Твой благий, Он пусть ведет меня. Он пусть ведет меня. И вот, куда хотел идти Давид? Куда он хотел, чтобы его вел Дух Святой? Куда? В землю правды. Вы знаете, разные есть земли. Вот к нам на Белгородчину приезжают много людей, переезжают. Ну вот мы сейчас все вот и проповедники, мы не можем без Украины обойтись, да? Хотя надо о Христе вообще проповедовать. Ну и я за Украину скажу. Но в том плане, что почему к нам люди едут с Украины? А потому что здесь, в этой земле лучше, да, чем там сейчас. Она ничем не лучше. Такая же там, даже климат может чуть получше, но здесь спокойно. Вот в спокойную землю люди бегут, люди идут. Разная есть земля. В какую землю мы хотим? Есть земля, вот многие люди хотят, чтобы в такой земле быть, где благоденствие, где благополучие, где спокойствие, где климат хороший, где удобно жить, где зарплаты хорошие, где все в магазинах есть, где никто не трогает, не беспокоит. Давид просил, Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Что это за земля правды? Это земля праведности. Он просил, чтобы в праведную землю, в землю, где царствует праведность. Вот куда хотел Давид. Братья и сестры, а куда мы хотим? Какую цель мы ставим? У Давида вот такая цель была. Хочу быть, жить в праведной земле, в земле праведности. Там, где праведность царствует. И он хотел туда идти. Ну, есть у нас пример очень хороший. Когда Бог позвал Авраама и сказал, оставь свою землю и иди в землю, которую я укажу тебе. Что это было за земля? Но он так сказал, что это будет та земля, которая тебе будет принадлежать и твоим детям. Это та земля, где дальше уже, ну, когда уже выходили не из Египта, помните, какую характеристику дает сам Бог этой земле? Это земля, где течет молоко и мед, где очень хорошо. В эту землю пошел Авраам. Почему ему нужно было идти? Почему нужно было оставить свою землю? В своей земле, в земле идолопоклонства и нечестия, он не мог начать новую жизнь. Ему нужно было начать новую жизнь в новой земле. И он пошел. Он оставил свое родство, он оставил все, все свои постройки, которые имел. Вот. Все он оставил. Пришел в землю. Вы помните первое, что ему встретилось там? Ну, пришел в землю, чтобы там плодиться и размножаться. Живет там, а детей нет. Жена не рождает детей, нет у них детей. Но это же земля, которую Бог дал. Благословенная земля. Почему так? Пришел в эту землю. Господь ему там явился, благословил его. Ну, а в материальном, буквальном, что первое он встретил там? Написано, и случился в той земле голод. Ну, как так может? В земле благословения, в земле правды может голод быть? Может, братья и сестры. Ну, это буквально физический голод. Там будут испытания, трудности. Для чего? А чтобы праведными нам стать. В землю праведности хотел Давид. Братья и сестры, хотим ли мы на такой земле жить? Мы прочитаем в конце из 21 главы книги Откровения. Вот там описана земля, новая земля, на которой неправедности уже нет. Там только праведность и только праведные. Но туда нужно дойти. И знаете, кого туда примут, в эту землю? Праведников. Праведных людей. В землю праведности входят праведники. Не учатся там праведности, а уже входят готовые праведники. А вот пока мы здесь на земле, Бог из нас делает праведников. Кто посещает по средам собрания, а посещают, к сожалению, очень мало из нашей церкви, я имею в виду, количеством отношений посещают мало людей. Так вот, мы разбираем сейчас, мы рассуждаем сейчас над Нагорной проповедью Иисуса Христа. И сейчас у нас большая тема, большая часть Нагорной проповеди из 5 главы, и мы ее заглавили так. 20 стих 5 главы. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то что? Не войдете вы в землю праведности, так можно сказать. Не войдете. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев». Братья и сестры, вот можно так сказать. Иисус Христос говорит, что в Царстве Небесном самый наименьший христианин будет праведнее книжника и фарисея. Можно так сказать или нет? А если мы начнем говорить о праведности книжников и фарисеев, ну, первое, что у нас сразу всплывает, какой текст или какое объяснение праведности книжников и фарисеев? Христос говорит, пришли в храм помолиться, фарисей и мытарь. И фарисей, встав, молился в себе так. Благодарю Тебя, Господи, что я не такой, как другие. Я не убийца, не вор, не такой, как этот мытарь. Я пощусь 2 раза в неделю. Я отдаю 10-ю часть из всего, что приобретаю. И Христос не сказал на это, а обманывает фарисей. Не сказал так Христос. Христос с этим согласился. Фарисей правильно сказал. Братья и сестры, а что ж тогда, как же еще праведнее быть? Праведность Христова, она подразумевает, что 2 раза не нужно поститься, да? Или как? Праведность Христова подразумевает, что нужно поститься или не нужно поститься? То есть, если я имею праведность Христова, я могу не поститься, да? А что вас вопрос этот в тупик ставит? Братья и сестры, праведность Христова, она обязательно говорит, что поститься надо. Христос задали вопрос, почему твои ученики сейчас не постятся? Христос что им сказал? Отойдите с этим вопросом, они не должны поститься и не будут вообще во веки веков больше поститься. Так сказал Христос. А как? А Христос сказал, будут поститься. Когда отнимется жених, у нас сейчас Христа нет, мы его не видим во плоти. Значит что? Пришли те времена, когда надо поститься? А? Сейчас уже меньше. Меньше голосов. А когда следующий вопрос задам. Вот, фарисеи постились 2 раза в неделю. А нам нужно 2 раза в неделю поститься? И вот получается так, что мы, конечно, имеем праведность Иисуса Христа, но 2 раза в неделю мы не постимся. А вы знаете вообще, что вообще-то, конечно, Господь и в Ветхом Завете, Он не заповедал, сколько поститься. Или заповедал? Вообще нет, заповедал. А есть один текст, это в законе, где Господь говорит, что в этот день пост должен быть. И вы знаете, это 1 раз в год. 1 раз в год. Это был день очищения. Вот. И там нужно было поститься. А фарисеи решили, что надо поститься 2 раза в неделю. У меня вопрос, все-таки это хорошо или плохо? Если это хорошо, мы, имея праведность Иисуса Христа, мы должны лучше, чем они быть. Кто из нас 2 раза в неделю постится? Я вам так скажу, что молодые говорят, нам трудно, мы работаем. И действительно, у них тяжелая работа, они работают, и очень трудно поститься хотя бы раз в неделю. Пожилые говорят, мы болеем. У меня и здесь болит, и здесь болит, и здесь болит. И от пятки ноги до темени головы все болит уже. Я уже старый, я не могу поститься. Мне нужно и лекарства пить, и диету поддерживать, и все. В молодости, в зрелости не могу, потому что работы много. В старости не могу, потому что болячек много. А в землю праведности, Господи, введи. Господи, введи. Но Христос сказал, что праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Книжники и фарисеи вот так говорили, и так они и делали. 10-ю часть отдаю. Это очень хорошо и правильно они делали. И Христос не говорит, что это плохо ты делаешь. Братья и сестры, я это говорю сейчас о буквальном, о видимой стороне праведности. Должна она у нас быть? Должна. Должна быть внешняя праведность тоже. И в вопросе материального служения, десятины, тоже должно быть. И если мы это не делаем, не превзойдем мы праведность книжников и фарисеев. Но знаете, когда мы читаем Евангелие, то самые злейшие враги Иисуса Христа были, когда Христос был на земле, не блудницы, не убийцы, не воры и не разбойники, а кто? Фарисеи. Вот эти праведные фарисеи, они были самые большие враги праведного Иисуса Христа. Почему так? Христос их обличал. И вы знаете, Он не обличал их за внешнюю праведность. Он говорил, что это нужно делать. А в чем их обличал Христос? И в чем наша праведность должна превзойти? Друзья, Христос вот так, смотрите, 16 глава, Евангелие от Луки, 16 глава, 15 стих. Но Он сказал им: «Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши». Вот за что их обличал Христос. Что вы праведны внешне, а внутренно вы... 23 глава Евангелия от Матфея. Христос говорит: «А внутренне вы гробы, которые чуть тронь, и оттуда зловония, кости и тление. Вот что у вас внутри». И вот Христос и говорил, что праведность ваша должна превзойти праведности книжников и фарисеев. Мы разбираем вот на разборах. Христос говорит: вы слышали, что сказано? Не убей. И вот фарисеи так говорили: если ты не лишил никого жизни, физически, буквально, не убил, то ты исполнил заповедь, ты праведник. Ты праведник. И знаете, вот такое понимание заповеди этой большинство людей на земле устраивает. Когда мы беседуем с человеком, мы говорим: ты грешник? Ну, грешник, но не сильный. Я же, говорит, никого не убил. Вот. Все, я эту заповедь выполнил. А Христос говорит: а вот ты так проверь. Выполнил эту заповедь? А если ты гневаешься на брата? Если ты оскорбляешь, и это делаешь в сердце твоем, не в лицо брату или какому-то человеку, а едешь на машине, а тебя кто-то там подрезал или еще что-то, окна закрыты, никто не слышит, какие там крики в машине, кто там за рулем соседней машины сидит, а? Какое животное? И Христос говорит: если это есть в тебе, ты нарушил заповедь «не убей». Господи, ну я ж никого не убил. Нет, убил. Словом уже убил. И вот Христос объясняет дальше заповеди и говорит: вам говорят, вам объясняют седьмую заповедь: не прелюбодействуй. Если ты не изменил жене, если ты не имел связи ни с какой женщиной, то ты эту седьмую заповедь выполнил. Фарисеи так учат. Ты выполнил, ты праведник. Христос говорит: а вот так проверь себя. А если у тебя в сердце вожделением горит, похотью наполнено? Христос говорит: ты прелюбодей в сердце. Не буквально, а в сердце. И вот так, ну, это мы еще и дальше будем рассуждать по 5 главе Евангелия от Матфея. Вот так Христос объясняет. И он хочет донести вот эту главную мысль. В чем превзойти праведность наша должна, праведность книжников и фарисеев? Что праведность должна быть не только внешняя, но и внутренняя, внутри, в сердце. В сердце должна быть тоже праведность. Больше всего хранимого храни сердце твое. Христос говорит, из внутри сердца человеческого исходят все страшные грехи, которые совершаются буквально. Братья и сестры, у нас, у баптистов, есть большая опасность, я это когда-то говорил. Вообще у всякого христианина есть опасность, но у нас она, наверное, в квадрате. Опасность превратиться в фарисеев. Фарисеев. Внешне мы строго хотим быть праведными и внешне. Плохо это или хорошо? Это трудный вопрос. Внешне нужно праведным быть или не нужно? Это хорошо. Внешне праведным нужно быть, братья и сестры. Мы много уделяем вопросы на внешность. Это хорошо. Это тоже нужно. Но Христос говорит, и вся Библия говорит, главное, внешность выходит из внутренности. То, что внутри, вот что главное. Библия и Христос учат нас так, что можно быть внешне праведным, а внутри, внутри быть неправедным и нечестивым. Можно вот так маскироваться. Но нигде не написано, что можно быть внутри праведным, а внешне быть нечестивым. Можно так? Нельзя. Невозможно так быть. Чтобы твое сердце, ты был наполнен праведностью Иисуса Христа. А посмотришь на тебя, ты безбожник и кто его знает кто. Но не может, так не может быть. Так не может. И, к сожалению, то верующие часто именно в этом хотят уверить друг друга. Внешне у меня, ладно, плохо, а внутри у меня все прекрасно. Так Библия не учит, это мы так учим. Вернее, ну, мы так хотим вот показать. Друзья, можно регулярно посещать и дом молитвы, и участвовать в вечере, но при этом быть завистливым и завидовать соседям, завидовать братьям, сестрам. И эта зависть, она будет в сердце, и ты ее скроешь. А внешне? Внешне примерно вроде бы. И одеваешься хорошо. Можно и участвовать в хлебопреломлении, а при этом не прощать. Не прощать. Не иметь мира и не мириться. Христос говорит, что такая праведность, она ничем не лучше праведности книжников и фарисеев. Ничем не лучше. Наша праведность должна превзойти, больше быть. И вот в чем она больше будет? Это в том, что мы должны быть праведны и внутри, и внешне, и внутренно, и внешне. И праведная жизнь внутри, то есть в мыслях наших, в намерениях наших, в желаниях наших, в побуждениях наших. И, соответственно, в словах, в разговоре, в общении, в одежде, в приобретении, в еде, в питье, в том, что мы кушаем, в том, во что мы одеваемся, что мы смотрим, что мы читаем. Это тоже должно праведно быть. Но вот как раз в этом мы стараемся как-то быть осторожными. Мы стараемся другому не сказать плохого слова. Мы как-то себя сдерживаем. А что я внутри себя говорю о брате? Что я внутри там думаю? Что я о нем говорю, когда его слышу, когда его просто увижу? Друзья, Нельзя считать себя христианином только потому, что я от чего-то воздержался. Помните, апостол Павел пример приводит спортсмена и говорит, спортсмены – это люди очень воздержанные, воздерживаются от многого. Это что, значит, они поэтому христиане? Нет, это их христианами не делает. Так вот, если я от чего-то только воздержался внешне, это еще не делает меня христианином. Христианин – это человек, который имеет внутреннее, близкое общение с Богом. Это тот человек, праведность которого внутри, и она исходит изнутри и освещает всю его внешнюю жизнь, наружную жизнь, его общение с людьми. Я вам так скажу, что вот этой-то праведности – этой праведности не достигнешь, ну, путем просто посещения собрания. Вот пришел на собрание раз или два раза в неделю, вот и все, хватит. Братья и сестры, чтобы эту праведность иметь, нужно посвящать Богу и отдавать все. Все время, не два раза в неделю, а каждый день своей жизни, каждый час своей жизни, все свои силы, все свои желания, все свои намерения и стремления. Вот об этом говорит нам Иисус Христос, говоря, что ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Братья и сестры, при этом мы не спасаемся своей праведностью и своими делами праведными, хорошими, верными, мы не спасаемся. И если кто-то думает, что я сегодня хорошо прожил, Господи, галочку там поставь, что у меня сегодня хороший день был, и вот сколько наберется дней больше у меня хороших или плохих, вот от этого Бог и решит, где я буду, на небе или на земле. Нет. Не этим мы спасаемся. Мы спасаемся праведностью Иисуса Христа. Мы спасаемся только благодаря праведности Иисуса Христа. Но, друзья, доказательством того, что мы спасены праведностью Иисуса Христа, является наша праведная и святая жизнь. И вот еще раз напомню эти слова, которые Давид молился. Дух Твой благий доведет меня в землю правды, в землю праведности. Пусть Он приведет меня туда. Вот эта цель была Давида. Братья и сестры, Давид, он будет в земле праведной. Потому что мы точно об этом читаем в Евангелии, в книге Откровения. Он там будет. И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Почему они миновали? Потому что они неправедны. И моря уже нет. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов. Участь в озере горящим огнем и серою. Дальше я немножко вот читаю об этой земле, куда стремился Давид и куда, надеюсь, и мы стремимся. Спасенные народы будут ходить во свете его. Цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые записаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога и Агнца. Посреди улицы его, по ту и по другую сторону реки, древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, Но престол Бога Иоанна будет в нем, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и имя его будет на челах их. Ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Будут царствовать во веки веков на этой земле праведной. Братья и сестры, мы сейчас помолимся. Мы попросим Господа, попросим, как Давид, Духа Святого, чтобы Он вел нас в эту землю праведности, в землю правды. Но перед этим, в этом же стихе, мы прочитали еще одну просьбу. Это просьба о чем? «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты, Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю праведности». Вот мы попросим Господа, чтобы нам здесь, на земле, неправедно еще, вот здесь нам научиться жить праведно, научиться исполнять заповеди Божии, здесь научиться праведной жизни, здесь стать праведниками, чтобы нас в эту землю праведности приняли, и чтобы нам открылся свободный вход в Царствие Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.
Господь и Бог наш, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты пришел.